Тема нашей конференции особенно актуальна в наше время. Мы живем в очень сложный период, когда мир буквально бурлит, как бушующий океан. Когда новости с самых разных сторон постоянно атакуют нас. В принципе, история, если мы смотрим на нее внимательно, всегда была волатильна. То есть всегда было много перемен. Царства сменялись царствами. Самые разные формы бедствий всегда случались. В наше время это особенно сложно, потому что как только что-то произошло, мы об этом знаем прямо сейчас. Источники информации, широкая доступность информации, они буквально бомбардируют наши умы. И, откровенно говоря, современному человеку далеко не легко справиться с этим мощным объемом, мощными потоками информации, которая давит на нас с самых разных сторон. Сегодня все стали диванными или кухонными экспертами. Каждый человек знает, как должен Трамп поступать, как должен Зеленский действовать, как должно мировое сообщество реагировать, куда Европейский Союз смотрит и что делают конгрессмены Соединенных Штатов. Каждый пользуется своими источниками информации, своими блогерами, своими специалистами, которые выдают им информацию. К сожалению, на сегодняшний день настоящего журнализма уже нет. Практически, потому что каждый преподает свое мнение, оценку, не просто факты, а свои мнения. Этот поток информации настолько мощный, что он не только лишает нас покоя самих в себе, в душе своей, он еще и лишает нас мира во взаимоотношениях с людьми, потому что ваш сосед, который сидит рядом с вами, он смотрит другого блогера, и он читает другие каналы в Телеграме. И у него сложилась своя точка зрения, свое представление о том, как должен Трамп поступать и какой договор должны подписать или не должны подписать сегодня. Когда мы смотрим на весь этот кошмар всех этих обстоятельств, мы, конечно же, попадаем в ситуацию, в которой мы дезориентированы. На прошлой неделе я на своем телеграм-канале, у меня тоже, кстати, есть, Провел опрос, сколько времени люди проводят в общении с Богом и сколько времени проводят в новостях. Я не спрашивал там за TikTok, я не спрашивал за YouTube, за всякие другие вещи. Просто сколько времени вы проводите в Писании, сколько времени проводите в новостях. Ну, я так полагаю, что публика, которая у меня, на меня подписанные, они, наверное, интересуются Писанием. Я так думаю. Ну, я там не пишу про политические события, не пишу про бабочек или котиков не вставляю. Я ставлю, вот что я читаю, что я изучаю, вот об этом я и ставлю туда. И вот даже из этих людей проголосовало 3116 или 118 человек. Из этих проголосовавших 62% проголосовали, что они существенно больше времени проводят в новостях, чем в Священном Писании или в общении с Богом. Еще 16% оценили, что они примерно равное время в новостях, как в Писании. 22% у нас благородные святые существенно больше в Писании, чем в новостях. Когда мы смотрим на эту картину, посмотрите, если мы находимся под давлением очень острой, очень возбуждающей, беспокоящей нас информации, если при всем этом у нас нет глубокого и прочного фундамента, корня, в который наша душа точно знает основание, на котором она стоит, в котором у нас есть ясный ориентир, на который мы движемся, в которой у нас есть объяснение Божье, библейское объяснение того, что происходит вокруг. Друзья, мы обречены на то, чтобы потеряться в этом мире. Мы просто обречены. уровень давления, с которым сталкивается современный разум в результате доступности информации, мгновенной доступности информации, он настолько великий, что сегодня без глубочайшего утверждения в Священном Писании, без наличия серьезного тихого времени, который мы проводим не суеверно для того, чтобы Господь благословил день, в котором нам нужно стабилизировать психику, друзья мои, разум стабилизировать, снова начиная день привязать себя к незыблемым, к прочным божественным обетованиям, которые единственные способны нас удержать. Если этого нет, мы просто, нас носит по жизни точно так, как весь остальной мир. Пошла одна информация, мы пошли туда, пошла другая информация, мы пошли туда. И таким образом христиане, к великому сожалению, теряют самое главное. Они теряют способность выполнить свою миссию. Помните, в чем наша миссия? Город, стоящий наверху горы, который знает, что происходит, который светит на то, что происходит, который способен осветить этот кошмарный мир истиной божественного слова. Книга Даниила помогает нам сориентироваться в этом. Эта книга по своей интенсивности, она отражает события, близкие к тому, что мы переживаем сегодня. Народ израильский, если вы внимательно читаете Библию, если вы знаете Священное Писание, вы помните, как народ израильский, он на протяжении столетий скользил вниз по наклонной греховности. Глубже, 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 сильнее. Бог послал пророков, они предупреждали, и тем не менее это не помогало. Они погрязали в идолопоклонство, они тащили разные формы нечестия. Они постепенно, это столетия, они пропитывались все глубже и глубже тем, что они исповедовали формально Бога, но жили и поклонялись своим собственным похотям. Последние цари иудеи, которые жили в то время или во время которых была написана книга Даниила. Очень интересные цари, я специально сделал список, чтобы мы могли на них посмотреть. Манассия правил 50 лет. Вы помните, это было кошмарное время идолопоклонства, кошмарное время отступления от Бога, и из-за его нечестия Бог наказывал народ очень долго. Он был отведен в плен в Вавилон в кандалах. После него был Амон, правил 2 года, его сын убит был слугами. Иосия – это единственный царь из последних царей, который был благочестивым. Он попытался сделать реформы и вернуть народ в правильное русло. Но даже он в конце своей жизни, он правил 31 год, и даже он в конце своей жизни допускает большую глупость. Помните, когда фараон Нехао идет для того, чтобы воевать с ассирийцами, и он должен был пройти по израильской земле, и Иосия говорит, нет, не пройдешь, это моя суверенная земля, и ты не пройдешь здесь. И он вышел и был убит в этом бою. После него правит Иоахаз 3 месяца, уведен в плен в Египет. После Иоахаза правит Иоаким, в это время был уведен в плен Даниил. Он через 11 лет уведен в плен в Вавилон. После него правит Иехония, правит опять 3 месяца, уведен в плен в Вавилон. После него правит Сидекия, 11 лет уведен в плен в Вавилон с выколотыми глазами. Теперь немножечко давайте посмотрим, что происходит в это время. Второй Паралипоменон, 36 глава, описывает царство Сидекии. 11 глава. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился перед Иеремией пророком, который пророчествовал от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора. Отложился, значит, восстал против него. Отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругую шею свою, и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилю. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и осквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свои жилища, но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. 17 стих. «И он навел на них царя Халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого, все предал Бог в руку его. И все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царей, царя и князей его, все принес он в Вавилон, и сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима. И все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его». Вот время, в которое была написана книга Даниила. Это кошмар, который прежде всего начинается в духовном состоянии народа Божьего. И, конечно же, выплескивается в то, что мы видим ужасные вещи, которые происходят. Посмотрите еще раз. Город, дом Божий сожжен, стена Иерусалима разрушена, все чертоги его сожжены огнем, драгоценные его истребили, и все оставшиеся от меча переселены в Вавилон для того, чтобы быть рабами. И вот во всем этом кошмаре, попробуйте представить себе эти обстоятельства. Бог через Даниила обращается к евреям и ко всему миру, к язычникам, чтобы сообщить им ключевой факт. Этот ключевой факт звучит следующим. История творится Богом, а не людьми. А очень важная вещь – понять контекст, в котором эти слова написаны. Мы привыкли последние десятилетия, может быть, даже столетия, человечество живет в обществе под гуманистической философией. И еще в конце 19 века, начало 20 века люди жили с ожиданием того, что если не коммунизм будет, почему социализм, социалистические идеи были очень популярны тогда? Потому что была индустриализация, которая дала надежду, в которой что все, уже еще немножко, и люди вообще будут жить мирно, и они построят царство мира, добра и справедливости. И потом Первая мировая война, Вторая мировая война, и все это рухнуло. После Второй мировой войны установлена Организация Объединенных Наций. Установлены правила международных отношений. Законы международные, которые регулируют. И более-менее человечество держалось под контролем от больших войн. Войны были. Был Вьетнам, была Корея, был Афганистан. Войны были. Но не было мировых войн. Не было войн в Европе. И вдруг взорвалось. И когда взорвалось, то европейцы, американцы, люди, которые не знали того, что происходило в Афганистане, во Вьетнаме и в Корее, они в шок пришли. Оказывается, в 21 веке эти зверства возможны? Даниил жил в более сложное время. Вот посмотрите еще раз. Сожгли огнем, разрушили. Убили, оставшихся увели в плен. Вот в это время Бог обращается через Даниила к его народу и говорит несколько чрезвычайно важных вещей. Самая первая истина, которая очевидна в книге Даниила, я сделаю такой небольшой обзор сейчас, сегодня, этой книги, перед тем, как братья будут фокусироваться на разных темах, разных главах этой замечательной книги, и мы будем более глубоко фокусироваться на ключевых вопросах, которые представлены здесь. Итак, первая истина, которая открывается в книге Даниила – Бог управляет мировой политикой. Вот в этом кошмаре, опять-таки, не забудьте контекст, не забудьте всех этих царей, Не забудьте конец, второе Паралипоменон и четвертое царство. Все то, что происходит в это время, Бог обращается к Даниилу и говорит, что он управляет мировой политикой. Начинается книга с самого начала. Первые два стиха говорят нам именно об этом. Послушайте. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И слушайте, что дальше. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского. С этого начинается книга. Весь кошмар, который происходит в это время в истории, оказывается, находится под Божьим контролем. Оказывается, Господь управляет этим процессом. Книга «Четвертое царство» объясняет более подробно, как это произошло. Посмотрите, 23 глава, конец 23 главы, начало 24 главы. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Зебуда, дочь Фидаи из Румы, и делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы. Первый стих 24 главы. «В дни его выступил Навуходоносор, царь Вавилонский, и сделался Иоаким подвластным ему на 3 года, но потом отложился от него». Опять-таки, это старый язык, это нужно перевести как «восстал против него». Посмотрите здесь по-английски. «Rebelled against him». The end of verse 1. «Rebelled against him». Второй стих. «И послал на него Господь полчища халдеев, полчища сириан, полчища мавитян, полчища аммонитян, послал их на Иуду». И дальше посмотрите, чтобы погубить его по слову Господа, которую он изрек через рабов своих пророков. Третий стих. «По повелению Господа было это с Иудой, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Манасии». Что по повелению Господа произошло? А то, что город был разрушен, храм был сожжен, и люди были уведены в плен. Многие убиты, а многие уведены в плен. Вот для современного гуманистического ума это невозможно принять. Для современных верующих многих это невозможно принять. Это то, что говорит Библия. Библия объясняет очень ясно. Есть причины, очень серьезные причины. И эта истина подтверждается и утверждается на протяжении всей книги. Бог это делает явным для царей, и мы сейчас это увидим. Он это делает явным для израильского народа. И он это делает явным для всего мира. Вы, наверное, знаете, что часть этой книги написана на арамейском языке. Со 2 по 7 главы написана на арамейском языке. А то есть и Даниил, он жил в Вавилоне, там говорили по-арамейски. И он пишет часть этой книги так, чтобы могли прочитать люди, которые живут рядом с ним. И вторая половина этой книги, с 7 главы или с 8 главы до конца, она написана на еврейском языке, для того, чтобы говорить к израильскому народу. Интересно, что начинается вся эта история с необычного сна. Вот первый сон во второй главе, который представляет, он сразу представляет канву всей книги. Вот этот истукан огромный, который Навуходоносор увидел, и его разные части говорят о мировой истории. Ну и не только о мировой истории. Помните, когда у Навуходоносора случилось очень-очень сложное положение, он просыпается, он чувствует, что-то было ужасное. А не может вспомнить, что. У вас, наверное, бывало что-то такое. Вот что-то произошло, ты не можешь вспомнить, что. Но у него это во много раз больше и настолько сильно, а он еще был человек таким злым человеком, видно, гневным человеком, и он решил истребить всех своих мудрецов. Даниил об этом узнает, вы помните эту всю историю хорошо, молится Богу, Господь отвечает. И вот посмотрите, как Даниил начинает свой разговор с царем. 2 глава, 27 стих. «Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели, Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору. Заметьте, с самого начала эта вся история начинается с того, что Даниил поворачивает ум Навуходоносора, который слушает его в данной точке, на Бога, который открывает тайны. Далее, объясняя значение сна, Даниил также указывает на Божью власть, подчеркивая, что царь подвластен Иегове. Он подвластен Богу Иудеев, или Богу всего существующего. 37 стих. «Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в руки твои, поставил тебя владыкой над всеми». Он интерпретирует, он объясняет значение золотой головы. Я не буду сейчас рассказывать всю эту историю, вы знаете ее с воскресной школы. Истукан, золотая голова, серебряная грудь, плечи, дальше бедра медные и бронзовые, и железные и глиняные ноги. Он объясняет, вот ты царь, вот кто ты, вот этот, он отдал. Ну, посмотрите, что он говорит, он подчеркивает, Бог Небесный даровал тебе царство, власть, силу и славу. Это, кстати, интересные вещи, мы будем о них говорить в воскресенье. Царство, власть, сила и слава, они повторяются много раз в этой книге. И очень интересно, куда приходит финал вообще всего того, что представляет здесь Даниил. Он отдал в руки твои, заметьте, речь идет о Навуходоносоре. Навуходоносор – это один из самых жестких и жестоких царей древности. Вы знаете, что книга Даниила, она отличается еще вот чем. Не только тем, что там на разных языках она написана, а еще и тем, что стихи в ней сбиты в русской Библии и в английской Библии. Вы, наверное, заметили, когда Андрей Данилович читал, то по-русски там были одни, а по-английски неправильные стихи показывали. Там стихи немножко сбиты. В третьей главе, конец третьей главы и вся четвертая глава сбита стихи. Но там есть еще одна интересная вещь. Если у вас есть или была, или вы видели когда-либо неканоническую Библию, так вот в неканонической Библии третья глава Даниила, в ней 100 стихов. Не 30, как в нашей, а 100 стихов. И там в этой третьей главе содержится песнь вот этих трех юношей, которую поет Азария, Сидрах, которую переименовали Азария, которого назвали Сидрах. И вот там он воспевает Бога, который спас их из печи. И вот среди этих слов есть интересная вещь. Это не канонический, не канонический текст, мы не можем говорить о его богодохновенности. Но он достаточно древний, что мы можем иметь достаточно представления, что, скорее всего, они говорят о том, что знают. Посмотрите, как эта неканоническая часть характеризует Навуходоносора. Третья глава, 32 стих. В ваших Библиях не найдете этого, я надеюсь, вы пользуетесь правильной Библией. Сегодня третья глава, 32 стих, и там написано так. «И предал нас в руки врагов беззаконных, ненавистнейших отступников и царю неправосудному и злейшему на всей земле». Вот как эти люди характеризовали Навуходоносора. Это о нем говорит Бог Небесный даровал тебе власть, славу и царство. Опять-таки, нам это трудно понять, каким образом это может происходить. Потом сон описывает четыре империи – Медоперсидская империя, Греческая империя, последняя, четвертая, Римская империя. И вот здесь он пишет следующее, посмотрите, 40 стих 2 главы. «А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает, раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, частью из железа, то будет царство разделенное, в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа и частью из глины, так и царство будет частью крепкой, частью хрупкой. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, ты знаешь, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, и как железо не смешивается с глиной. Обратите внимание, вот это подробнейшее описание того, что происходит, говорит о том, что Бог не только отдает царство кому хочет, Он еще и определяет, каким это царство будет. Вот одно царство было золотым, второе царство было серебряным, медным, а вот эта глина, железо, смешанное, не смешанное, ослабленное, раздробленное. Вот о чем эта книга. Римская империя, кстати, стала колыбелью западной цивилизации, закат которой мы наблюдаем сегодня. И она, в принципе, и перейдет вот в то заключительное действие, о котором мы будем говорить в воскресенье, если Господь позволит. Это удивительнейшая история. Представьте себе, Даниилу сейчас 18 лет. Ему 18 лет. 18-летний парень. И вот этот царь, грозный, жесткий, злейший из всех, сидит и спокойно слушает 18-летнего пленника, еврея, которого привели из разрушенного и сожженного Иерусалима. И этот 18-летний парень, он говорит ему: Бог постановил. Вот сделал так Бог, что никто из мудрецов не смог истолковать. Это не просто случилось. Это случилось для того, чтобы поставить этого царя в положение, в котором он даже в этом акте, в этот момент слушания этих слов из уст Даниила, он стоит в положении в том, что он зависит от Бога, который открывает. Это одна из главных истин, которая представлена здесь. Именно этот результат, кстати, мы и видим, как Бог его коммуницирует снова и снова на протяжении всей книги. Смотрите, 47 стих. Даниил, царь Даниилу говорит: истинно Бог ваш есть Бог богов. Это стало ясно Навуходоносору. Навуходоносор впечатлен, очевидно впечатлен тем, что произошло. Это не было покаянием Навуходоносора. Кстати, Андрей Данилович у нас готовит специальную проповедь, кажется, Андрей Данилович, да, на эту тему. Вообще о всем том, что происходило с Навуходоносором, это очень интересная история сама по себе, стоящая тому, чтобы ее изучать. Но если мы посмотрим внимательно, там было несколько этапов. В третьей главе происходит то же самое. В конце этой истории с юношами и с печью, посмотрите, что происходит. 29 стих. «От меня дается повеление, чтобы из всякого народа и племени, и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденага, был изрублен в куски, дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Он, правда, продолжает так же и жить, этот Навуходоносор. Но он периодически открывает для себя Бога. Четвертая глава. И здесь вот я привел, я не знаю, это правильно ли здесь поставили в разных местах. Наверное, я надеюсь, что правильно. Четвертая глава, 10 стих. 10 стих в русской Библии, 13 стих в английской Библии, если вы пользуетесь английской Библией. «И видел я в видении головы моей на ложе моем». Помните эту историю, в которой Навуходоносор опять видит сон, но он уже его помнит. И он его рассказывает. «И вот снишел с небес бодрствующий и святый». К этому моменту Навуходоносор уже имеет представление о Боге. В самом начале он не имел представления. Сейчас он уже понимает, о ком идет речь. «Бодрствующий и святой». Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите его ветви, сотрясите листья с него, разбросайте плоды, пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень оставьте в земле». 17 стих. «Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, чтобы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Обратите внимание, как эта истина снова и снова повторяется в разных формах в этот кошмарный период истории. Вывод, который Навуходоносор делает, мы читали опять-таки его в самом начале собрания. «По окончании дней тех», это 31 стих, «я, Навуходоносор, английская 34-й был. По окончании дней тех я, Навуходоносор, вывел, возвел глаза мои к небу, разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное, которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Пятая глава, помните, Валтасар, рука, которая пишет. То же самое в конце он признает, хотя это запоздалое признание было, но тоже было признание Божьего владычества. Шестая глава тоже приходит к этой точке. Помните, львиный ров, царь Дарий после этого делает вывод. «Мною дается повеление», 26 стих, «чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и вечно сущий, и царство его несокрушимое, владычество его бесконечно». Так вот, вот эти шесть глав – это вступление. Это вступление в этой книге, в которой исторически показано, Бог демонстрирует над этими царями, что он царствует. И потом Даниилу показано будущее. Начиная с 7 главы и до конца показано будущее. И в этом будущем мы видим всю ту картину, которая представлена во 2 главе Навуходоносор, но теперь Бог представляет ее Даниилу. Представляет в других формах, но ту же самую картину. И он хочет, чтобы Даниил подошел к этой картине с ясной убежденностью того, что он владычествует над вселенной. Он владычествует над царствами земли. В 7 главе история представляется в виде 4 зверей. Первый зверь, второй зверь, третий, четвертый самый дикий. У него даже не было аналога. Вот просто первый, если это лев с крыльями, потом медведь, потом леопард, вот, то у этого нет земных аналогов, это какой-то дракон. Зверь четвертый, 7 глава, 23 стих. Царство четвертое будет на земле отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, и даже возмечтает отменить у них времена и закон. И они преданы будут в руки его до времени и времен и полувремени. Обратите внимание на эти слова. Они преданы будут в руку его. В руку вот этого ужасного зверя. Даже в этих обстоятельствах все контролируется Богом. Бог определяет даже его деятельность. 7 глава, 26 стих, посмотрите. «Затем воссядут судьи и отнимут власть губить и истреблять». У него власть губить и истреблять до конца царства же. «И власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет». Опять-таки сказано, что кто-то дает, Бог дает. «Дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться им». Далее в 9 главе, посмотрите, 27 стих, он говорит, «И окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Он говорит о том, о Божьем плане. У него есть предопределенный план. 11 глава, 36 стих. И будет поступать, опять это другая форма, другая аналогия, которая указывает на ту же историю. И мы будем ее касаться на протяжении этой конференции. «Будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев». И посмотрите, что говорится в конце. «Что предопределено, то исполнится». «For what is decreed shall be done». Что предопределено? Кто предопределил? Бог предопределил. Нам далеко не всегда понятны причины, почему это происходит. Но книга Даниила говорит нам о том, пропитанная объяснением кошмаров, которые происходят в политическом мире. Она говорит о том, что Бог управляет мировой политикой. Кроме того, в этой книге мы видим еще две истины, которые помогают немножечко увидеть, для чего он это делает. Мы не можем сказать, почему. Мы не можем сказать, почему этот зверь и почему это происходит вот в этой конкретной местности, в этих обстоятельствах. Но для чего мы видим это достаточно ясно в этой книге. Первая причина, это второй пункт моей проповеди. Бог формирует свой народ. В этой всей истории, в этом бурлящем океане страстей, во всем том, что мы наблюдаем в этом мире, Бог делает конкретную свою работу. Дело в том, что мир, в котором мы живем, он поражен грехом. Люди, которые живут в этом мире, пропитаны злом. Это зло невозможно от них отделить. Бог ввел правительства и государства разные для того, чтобы как-то ограничить распространение этого зла. Но уничтожить его из сердец невозможно земными инструментами. Мы, конечно, живем в гуманистическом обществе, и мы возлагаем надежды на правительства и государственные органы, которые никогда не оправдаются, потому что они не приспособлены удалять зло из человеческого сердца. Но во всем этом бурлящем океане зла Бог делает свою работу. Это видно везде, не только в книге Даниила. Помните, Бог позволил братьям продать Иосифа в рабство. Зло, большое зло. Дальше Бог допускает длительную засуху в этом же регионе. После этого Бог приводит семейство Иакова в Египет, чем спас их жизнь. Дальше Он позволяет им там жить, в Египте, и они размножаются там, и они живут там 430 лет, в конце которых становятся рабами, египтяне их поработили. И потом Бог чудесным образом посредством многочисленных казней выводит этих людей из Египта и формирует из них нацию. И дает им закон, и дает им обетование, и они заключают завет Синайский. Заметьте, как Бог управляет историей. И главная цель во всей этой истории – создание народа и дальше воспитание этого народа. И когда мы смотрим на всю дальнейшую историю Израиля, мы видим, как все многочисленные события, 40 лет ведет по пустыне для того, чтобы все поколение вышедших из Египта умерло, и чтобы второе поколение вошло. Это происходит за неверие, по причине их ропота. Дальше он вводит в обетованную землю второе поколение евреев. Этот список можно продолжать долго. Весь Ветхий Завет открывает нам яркое свидетельство того, что Бог формирует свой народ. Книга Даниила – очень яркая иллюстрация этого. Я попробую сейчас вместе с вами посмотреть на несколько очень интересных граней, которые мы видим в этой книге. Вы знаете, что когда Бог посылает пророков, Он посылает их для того, чтобы они вернули народ к поклонению Богу, оставили идолопоклонство и снова вернулись к истине Божьего закона, к истине истинного правильного поклонения и так далее. Но в одной ситуации, когда Бог призывает Исаию в 6 главе книги пророка Исаия, Исаия спрашивает, а долго ли я это буду делать? Кстати, до того он говорит, ты будешь проповедовать, но не слушать не будут, потому что у них уши закрыты, и глаза закрыты, они слепые, они глухие, они не будут слушать. И они жестоковыйны. А ты иди и проповедуй. И он спрашивает, а долго ли? Да пока этот город не будет уничтожен. Пока в плен не будут уведены. И в конце есть очень интересные слова. 6 глава, посмотрите, 12 и 13 стихи. Это книга пророка Исаия. «И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена». Бог говорит об Израиле. как от теревинфы, как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее. Это очень важные слова, которые Бог говорит через Исаию. Он говорит о том, что весь народ будет уничтожен, но там будет остаток. Вы знаете, что делают кошмарные времена с народом Божьим? Они выжигают все то, что не настоящее. Вот этот бушующий океан страстей, он проводит народ Божий так, что все это сгорело, и остался тот корень, который пустит ростки. Это то, что мы видим в книге Даниила. Очень интересная история. Посмотрите, вы никогда не думали, когда вы читаете конец Четвертой Царств и конец Вторая Паралипоменон, и потом вдруг вы читаете Даниила, у вас никогда не возникал вопрос, откуда эти четыре юноши взялись? Ну, посмотри на кошмар, в котором находился Израиль. Эти четыре парня, им по 15 лет. Они попадают в эту землю. Причем, смотрите, еще раз Даниила, 1 глава, 3 стих. «И сказал Асфеназу, царь Асфеназу, начальнику евнухов, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков». То есть, оказывается, даже среди благородного рода сохранились люди, которые не просто боялись Бога. Во время Сидекии и Ахаза и Акима, наследие Манасии, сохранились семьи в Израиле, которые так воспитали своих пацанов. Меня сегодня познакомил Андрей, вот его хлопцу 15 лет. Вот встань, вот как тебя зовут? А? Влад. Вот ему... Марк. Вот Марку 15. Кому еще 15 лет, хлопцы? Вам по 15 лет? Кому-то есть 15 лет? Больше уже, чем 15. Вот 15 лет, мальчишка. Смотрите, 15 лет, город разрушен, храм сожжен, семья, скорее всего, убита. Они попадают в Вавилон, и, находясь в рабстве, у этих ребят, посмотрите, 6 стих, между ними были и сыновы Иудиных, Даниил, Анани, Мисаил и Азария, и переименовал их начальник евнухов Даниил Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаилом Мисахом, Азария Авденага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. Откуда он взял это? Откуда эта убежденность? Здесь нет родителей, которые говорят. Здесь нет храма, где можно помолиться. Нет книги закона, которую можно почитать. Все то, что осталось в прошлом, перепахано. История сведена на нет. Это то, что делает Бог, друзья мои. Бог в горниле страданий сжигает шелуху и оставляет настоящее. Это то, что Бог делает в истории. Вот почему христианство выжило тяжелейшие времена римских императоров, которые сжигали на кострах, и сложнейшие периоды царской инквизиции, и сталинские концлагеря. Не потому, что у нас методики были сильные, не потому, что мы были семь пядей во лбу. Нет, у Бога есть Его святой остаток. Это то, что мы видим в книге Даниила. Это то, что показывает нам в действительности то, о чем Христос, когда-то Иоанн Креститель говорит, лопата его в руке его, и он будет просеивать, помните, соломы сжигать огнем неугасимым. Эти юноши, очень интересно о них написано. Во-первых, они умеют молиться. Помните, когда только это известие приходит, им по 18 лет уже к этому времени, когда только это известие приходит, что всех мудрецов должны уничтожить, эти люди, эти ребята на колени. Они молятся. Кроме того, у Даниила в истории мы дальше видим, я, кстати, в воскресенье, если Господь позволит, представлю подробно всю хронологию жизни Даниила по временам, сколько ему когда лет было. Это очень интересное наблюдение. Когда Даниил молится в 6 главе, помните, что он делает? Он делает это по обыкновению, открывает свои окна. Помните, в какое время? Во время вечерней жертвы. Какой жертвы? Храма нет. Все там закончено. Это жертва в уме у него. Он знает, что продолжается. Он знает, когда она должна быть. Опять-таки, это человек, которого в 15 лет забрали, все сожгли, и семью разрушили, убили. Этот человек знает Бога. Он умеет молиться. Он знает Писание. Он свидетельствует о Боге. Посмотрите, интересно, 2 глава, 46 стих, 47 стих. «И сказал царь Даниилу, истинно Бог ваш, царь говорит, истинно Бог ваш есть Бог богов, владыка владык». Посмотрите, все то, что Даниил говорит царю, направлено на то, чтобы царь мог увидеть Бога. Когда царь поклоняется ему и приносит дары ему, Даниил направляет его взоры на Господа. Посмотрите, 20 стих, немножко раньше. «И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века и века, ибо у него мудрость и сила». Теперь послушайте дальнейшие слова, которые говорит Даниил, и подумайте о том, что ему 18 лет. Слушайте, что он говорит. «Он изменяет времена и лета». И он говорит царю, жесточайшему, злому царю Навуходоносору, который разрушил его город. Низлагает царей, поставляет царей. Дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих. Ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя. Кроме того, мы знаем, что Даниил хорошо знает Писание. 9 глава, помните историю, что он начинает молиться, потому что он читает Иеремию, который, кстати, жил немножко раньше его. И тогда, когда весь народ не слушал Иеремию, Даниил воспринимал его очень серьезно, и он запомнил его даже тогда. И он по Иеремии высчитал, 70 лет должно было пройти, и они прошли и закончились. Кроме того, Бог не только очищает народ, Он хранит своих. Он охраняет своих во всем этом ужасе. Смотрите, 9 стих 1 главы. «Бог даровал Даниилу милость и расположение начальника евнуха». Жизнь всех четверых, помните, была спасена, когда Господь через Даниила открывает сон и значение его. Три юноши сохранены от смерти в печи. Жизнь Даниила была сохранена, когда бросили на съедение львам. Друзья, это все общая тема книги. Книга «Бог через Даниила» сообщает нам, вот что Бог делает. Он управляет политикой, и Он формирует свой народ, и Он охраняет свой остаток. Он охраняет свой остаток. Посмотрите, 9 глава, 24 стих, это вообще кульминация всего. «70 седьмин определены для народа твоего и для святого города твоего». Помните, Даниил молится о своем народе, он молится о восстановлении, он молится о будущем. 70 лет прошло, он в плену 70 лет. Никакого движения там нет, все заглохло. И Бог обращается к нему и говорит, слушай, 70 седьмин определены для народа твоего. Дмитрий Михайлович подробно объяснит это завтра или послезавтра, что это значит. Но сегодня мы увидим, что у Бога, Бог открывает Даниилу и говорит, несмотря на то, что все кажется закрытым, у меня есть план для народа твоего, для моего народа. У меня есть план. Кстати, пророк Захария описывает подробно, что это за план. 12 глава. «Будет тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как оскорбят первенцы В тот день, 1 стих 13 главы, откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия грехов и нечистоты. Бог ведет свой народ для финального покаяния. Это его цель. И дальше после этого, 7 глава, 27 стих. «Царство же и власть, и величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего. Он даст им покаяние, и он даст им царство». Вот что делает Бог в этой истории. Он это делал тогда во время Ветхого Завета с народом израильским. Он это делает сегодня со всеми спасенными в Иисусе Христе. У нас нет времени сейчас объяснять всю тонкость этой связи, я только приведу один текст. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Весь кошмар, в котором находимся мы сегодня, весь ужас, Бог управляет политикой. И Бог это делает для того, чтобы все содействовало ко благу. И в чем благо? И это очень важная вещь, которую нужно помнить. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Благо наше в том, чтобы Христу уподоблялись мы. Ради этого Он управляет всем. Но в этом главная цель. Независимо от периода истории, от политической ситуации, от того, что происходит вокруг нас, верующие люди могут быть абсолютно уверены, любящий их Бог предусмотрел все так, чтобы они вели к наивысшему благу. И последнее, буквально несколько минут, Бог достигает своих целей. Итак, Бог управляет мировой политикой, здесь сказано ясно. Второе, Бог формирует во всем этом свой народ. И третье, Бог достигает своих целей. Главная цель представлена здесь очень конкретно во второй главе и в седьмой главе. В седьмой главе, на седьмую главу я буду, если Господь позволит, подробно проповедовать воскресенье. Просто объяснить суть. Это вообще завершение всей книги. Это главная мысль, которой ведется вся книга. Но сегодня я очень кратко попробую показать, о чем же здесь идет речь. Первая презентация истории человечества. Эта презентация заканчивается следующим. Вторая глава, 34 стих. «Ты видел его, то есть истукан, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук и ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великой горой и наполнил всю землю». Вот цель истории. Вот это цель царства. Вот это цель того, что представлено в книге Даниила. Очень интересная вещь, посмотрите. Он бьет в этот истукан, и дробится все – железо, глина, медь, серебро и золото. Дело в том, что история, культура накапливает одна другую. Мы живем сегодня, у нас сегодня не только результаты того, что было когда-то достигнуто в Римской империи, но и то, что достигнули и греческие философы, и то, что было до них в Медоперсидской империи, и то, что было до них великими царями вавилонскими. И вся эта кумулятивная или собранная вся эта цивилизация человеческая, она смешивается в прах. Кем смешивается? Речь идет о вечном царстве Мессии. Она смешивается Христом. Камень, разбивший истукана, сделался великой горою. В 44 стихе этой же главы представлено истолкование. Посмотри. «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Это очень важный фактор. Друзья, это не Америка, Это не Украина. Это не Россия и не Китай. Царство Сына, царство Иисуса Христа разрушит все царства. Я пару лет тому назад заканчивал проповеди по книге Откровения. И там в конце, когда 19 глава, все царства, все армии мира собрались. И я в проповеди выразил такую мысль. Я так представляю, что в этой армии будут воевать армия Соединенных Штатов против Мессии. Армия России, армия Украины и армия всех остальных народов. Мне, правда, потом написали несколько людей, нет, а наша армия будет за Спасителя. Не будет. Не будет за Спасителя. 7 глава, 13 стих. «Видел я в ночных видениях, и вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. Дошел до ветхого днями и был подведен к Нему, и Ему дана». И посмотрите опять. Власть, слава и царство. Мы к этому вернемся в воскресенье. «Чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его». Владычество вечное, которое не перейдет, и царство его не разрушится. Вот о чем книга Даниил. Все человеческие проблемы, все трудности, все бедствия, глубинные противостояния, все конфликты, друзья мои, все это находит свое разрешение в Иисусе Христе, Господе нашем. Именно так представляет Бог через Даниила главную истину всей вселенной. Когда-то эту истину разумели апостолы, и они с ясной уверенностью, убежденностью утверждали ее Синедриону, который угрожал их уничтожить. Деяния 4 глава, 11 стих. Они говорят: «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения». Друзья, христианам нужно понимать, когда мы следим за новостями, спасение не в Трампе, и не в Европейском Союзе, и не в каких-то других движениях политиков. Нет ни в ком ином спасения. Люди Божьи хорошо знают это. Они знают, они ощущают это, они живут Иисусом Христом сегодня, и они практикуют эту жизнь каждый день, когда они сталкиваются с этими бурлящими новостями, с тем, что происходит вокруг нас. Мы это хорошо и глубоко понимаем, и в этом преимущество Божьих детей. Мы знаем, что нет ни в ком ином спасения. И мы можем сказать это, точно так, как апостолы говорили перед Синедрионом, точно так мы можем сказать перед сильными мира сего, и точно так мы можем сказать перед христианами, которые пышут злобой, которые пытаются каким-то образом доказать свою правду здесь. Нет ни в ком ином спасения. То, что произошло сейчас в Америке, когда... на 180 градусов радикально развернулась политическая жизнь. Во многом положительно, очень положительно. Но во всем этом нам ни в коем случае нельзя расслабляться, нам ни в коем случае нельзя возложить надежду свою на этих людей, которые являются носителями всего этого. Нам нужно помнить, что нет ни в ком ином спасения. Вся история, книга Даниила это ярко показывает, указывает на тот камень, который однажды оторвется, и который разрушит все в порошок, и который вырастет и заполнит собою всю вселенную. В наши дни, когда мир сотрясают войны, многочисленные конфликты, нам нужно помнить послание, месседж, который представлен в книге Даниила. Нет ни в ком ином спасения. В чем будете свое спасение вы? У вас сегодня есть то, что вас беспокоит. Возможно, не политика, а какие-то личные переживания. Возможно, бурные воды взаимоотношений, болезней, экономических проблем, каких-то других сложностей. В чем видите свое спасение вы? На кого надеетесь? Где ваша точка упования? Мы молимся о том, чтобы за время этой конференции каждый из нас смог ободриться в ясном уповании на то, что Господь приготовил для нас Мессию, которая является решением всех проблем, начиная с наших самых маленьких, заканчивая глобальными мировыми. Мы помолимся сейчас, и я хотел бы пригласить вас преклонить колени и провести пару минут в осмыслении всего того, что Господь делает, и всего того, что Он нам открывает, чтобы мы поняли, что Бог управляет историей, чтобы привести ее к торжеству спасения в Иисусе Христе. Преклоним колени и помолимся. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что можем прийти к Тебе сейчас, как в тихую гавань посреди бурного океана. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты дал нам прочный фундамент, который углублен и привязан к Твоему плану, к Твоей истине, ко всему тому, что Ты делал тогда с народом Твоим. И что Ты указал через Даниила, что будет происходить с народами земли. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что все это не случайно. Все это предопределено. Всем этим управляешь Ты. Я благодарю Тебя, что мы, верующие люди, имеем прочный фундамент в Тебе. Мы знаем, Господи, что Ты ведешь свой народ. Мы знаем, что история существует для того, чтобы формировать Твой народ, формировать спасенных Сыном Твоим людей. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты открываешь это нам, и что даже находясь в самых сложных обстоятельствах, в бедствиях, мы понимаем, что Ты очищаешь Церковь. Мы понимаем, что Ты поддерживаешь свой остаток. Мы знаем, Господи, что Ты ведешь нас к своей финальной цели, к торжеству Сына Твоего, который является нашим Спасителем, который является нашим утешением, который является источником полноценной жизни. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам вкусить это уже сегодня здесь на земле. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты открылся нам, и мы знаем, что мы свободны от вины благодаря Христу. Мы знаем, что мы победили смерть в Иисусе Христе. Мы знаем, что в Иисусе Христе мы обрели полноценную жизнь славы, богатства и полноты. Мы знаем, что в Иисусе Христе наша свобода и свобода от страхов. Мы знаем, что в Иисусе Христе наша уверенность, глубокий сердечный мир и полноценная радость. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам жить этим. Помоги сегодня, когда мы вспоминаем Даниила и все то, что случилось в его жизни. Мы могли получить ободрение в том, что Ты хранишь своих, и Ты всегда поддержишь, и Ты всегда направишь нас к той самой лучшей цели, к которой Ты нас ведешь. Благослови нас. Благослови эту конференцию. Благослови всех братьев, которые будут служить здесь. Благослови каждое сердце, чтобы оно способно было воспринимать. И пусть имя Твое будет возвеличено и прославлено в жизни каждого из нас. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.